Глава третья. В этот ночной час в нижней квартире домохозяина, инженера Василия Ивановича Лисовича, была полная тишина, и только мышь в маленькой столовой нарушала ее по временам. Мышь грызла и грызла назойливо и деловито в буфете старую корку сыра, проклиная скупость супруги инженера Ванды Михайловны. Проклинаемая костлявая и ревнивая Ванда глубоко спала во тьме спаленки прохладной и сырой квартиры. Сам же инженер бодрствовал и находился в своем тесно заставленном, заношенном, набитом книгами и вследствие этого чрезвычайно уютном кабинетике. Стоячая лампа, изображавшая египетскую царевну, прикрытую зеленым зонтиком с цветами, красила всю комнату нежно и таинственно, и сам инженер был таинственен в глубоком кожаном кресле. Тайна и двойственность зыбкого времени выражалась прежде всего в том, что был человек в кресле вовсе не Василий Иванович Лисович, а Василиса. То есть сам-то он называл себя Лисович. Многие люди, с которыми он сталкивался, называли его Василием Ивановичем, но исключительно в упор. За глаза в третьем лице никто не называл инженера иначе, как Василиса. Случилось это потому, что домовладелец с января 1918 года, когда в городе начались уже совершенно явственные чудеса, сменил свой четкий почерк и вместо определенного «В. Лисович» из страха перед какой-то будущей ответственностью начал в анкетах, справках, удостоверениях, ордерах и карточках писать «Вас, Лис». Николка, получив из рук Василия Ивановича сахарную карточку 18 января 18 года, вместо сахара получил страшный удар камнем в спину на Крещатике и два дня плевал кровью. Снаряд лопнул как раз над сахарной очередью, состоящей из бесстрашных людей. Придя домой, держась за стенки и зеленее, Николка все-таки улыбнулся, чтобы не испугать Елену, наплевал полный таз кровавых пятен и на вопль Елены. «Господи, что же это такое?» — ответил. «Это Василисин сахар, черт бы его взял!» И после этого стал белым и рухнул на бок. Николка встал через два дня, а Василия Ивановича Лисовича больше не было. В начале двор номера 13, а за двором весь город, начал называть инженера Василисой. И лишь сам владелец женского имени рекомендовался — председатель домового комитета Лисович. Убедившись, что улица окончательно затихла, не слышалось уже редкого скрипа полозьев, прислушавшись внимательно к свисту из спальни жены, Василиса отправился в переднюю, внимательно потрогал запоры, болт, цепочку и крюк и вернулся в кабинетик. Из ящика своего массивного стола он выложил четыре блестящих английских булавки. Затем на цыпочках сходил куда-то во тьму и вернулся с простыней и пледом. Еще раз прислушался и даже приложил палец к губам. Снял пиджак, засучил рукава, достал с полки клей в банке, аккуратно скатанный в трубочку кусок обоев и ножницы. Потом прильнул к окну и под щитком ладони всмотрелся в улицу. Левое окно завесил простыней до половины, а правое — пледом при помощи английских булавок. Заботливо оправил, чтобы не было щелей. взял стул, влез на него и руками нашарил что-то над верхним рядом книг на полке, провел ножичком вертикально вниз по обоям, а затем под прямым углом вбок. Подсунул ножичек под разрез и вскрыл аккуратный маленький в 2 кирпича тайничок, самим же им изготовленный в течение предыдущей ночи. Дверцу, тонкую цинковую пластинку, отвел в сторону, слез, пугливо поглядел на окна, потрогал простыню. Из глубины нижнего ящика, открытого двойным звенящим поворотом ключа, выглянул на свет Божий аккуратно перевязанный крестом и запечатанный пакет в газетной бумаге. Его Василиса похоронил в тайнике и закрыл дверцу. Долго на красном сукне стола кроил и вырезал полоски, пока не подобрал их как нужно. Смазанные клейстером, они легли на разрез так аккуратно, что прелесть. Полбукетика к полбукетику, квадратик к квадратику. Когда инженер слез со стула, он убедился, что на стене нет никаких признаков тайника. Василиса вдохновенно потер ладони, тут же скомкал и сжег в печурке остатки обоев, пепел размешал и спрятал клей. На черной безлюдной улице волчья оборванная серая фигура беззвучно слезла с ветки акации, на которой полчаса сидела, страдая на морозе, но жадно наблюдая через предательскую щель над верхним краем простыни работу инженера, навлекшего беду именно простыней на зелено окрашенном окне. Пружинно прыгнув в сугроб, фигура ушла вверх по улице, а далее провалилась волчьей походкой в переулках, и метель, темнота, сугробы съели ее и замели все ее следы. Ночь. Василиса в кресле. В зеленой тени он чистый Тарас Бульба. Усы вниз, пушистые. Какая к черту Василиса? Это мужчина! В ящиках прозвучало нежно, и перед Василисой на красном сукне пачки продолговатых бумажек, зеленый игральный краб. Знак державной скорбницы, 50 карбованцев, ходит на ревни с кредитовыми билетами. На крапе селянин с обвисшими усами, вооруженный лопатою, и селянка с серпом. На обороте в овальной рамке увеличенные красноватые лица этого же селянина и селянки. И тут червячками усы вниз, по-украински, и надо всем предостерегающая надпись. «За фальшивание карается тюрьмою». Уверенная подпись. «Директор державной скорбницы Лебедь Юрчик». Конно-медный Александр II, в трепанном чугунном мыле бакенбард, в конном строю раздраженно косился на художественное произведение «Лебедя Юрчика» и ласково на лампу царевну. Со стены на бумажке глядел в ужасе чиновник со Станиславом на шее, предок Василисы, писанный маслом. В зеленом свете мягко блестели корешки Гончарова и Достоевского, и мощным строем стоял золоточерный конногвардеец Брагаус Эфрон. Уют. 5-процентный прочно спрятан в тайнике под обоями. Там же 15 Катеринок, 9 Петров, 10 Николаев первых, 3 бриллиантовых кольца, брошь, Анна и 2 Станислава. В тайнике номер 2 — 20 Катеринок, 10 Петров, 25 серебряных ложек, золотые часы с цепью, 3 портсигара дорогому сослуживцу, хоть Василиса и не курил. 50 золотых десяток, солонки, футляр с серебром на 6 персон и серебряная ситечка, большой тайник в дровяном сарае, 2 шага от двери прямо, шаг налево, шаг от меловой метки на бревне стены. Все в ящиках эйнемовского печенья, в клеенке, просмоленные швы, 2 аршина глубины. Третий тайник, чердак. 2/4 от трубы на северо-восток под балкой в глине. Щипцы сахарные, 183 золотых десятки на 25 000 процентных бумаг. Лебедь Юрчик на текущие расходы. Василиса оглянулся, как всегда делал, когда считал деньги, и стал слюнить краб. Лицо его стало боговдохновенным. Потом он неожиданно побледнел. «Фальшуванья! Фальшуванья!» — злобно заворчал он, качая головой. «Вот горе-то, а!» Голубые глаза Василисы убойно опечалились. В третьем десятке — раз, в четвертом десятке — 2, в шестом — 2, в девятом — подряд 3 бумажки, несомненно, таких, за которые лебедь Юрчик угрожает тюрьмой. Всего 113 бумажек. И извольте видеть на 8 явные признаки фальшуванья. И селянин какой-то мрачный, а должен быть веселый, и нету снопа таинственных, верных, перевернутой запятой и 2 точек. И бумага лучше, чем лебедевская. Василиса глядел на свет, и лебедь явно фальшиво просвечивал с обратной стороны. «Извозчику завтра вечером одну», — разговаривал сам с собой Василиса, — «все равно ехать, и, конечно, на базар». Он бережно отложил в сторону фальшивое, предназначенное извозчику, и на базар, а пачку спрятал за звенящий замок. Вздрогнул. Над головой пробежали шаги по потолку, и мертвую тишину вскрыли смех и смутные голоса. Василиса сказал Александру II: «Извольте видеть, никогда покою нет». Вверху стихло. Василиса зевнул, погладил мочальные усы, снял с окон плед и простыню, зажег в гостиной, где тускло блестел граммофонный рупор, маленькую лампу. Через 10 минут полная тьма была в квартире. Василиса спал рядом с женой в сырой спальне. Пахло мышами, плесенью, ворчливой сонной скукой. И вот во сне приехал лебедь Юрчик верхом на коне, и какие-то тушинские воры с отмычками вскрыли тайник. Червонный валет влез на стул, плюнул Василисе в усы и выстрелил в упор. В холодном поту с воплем вскочил Василиса, и первое, что услыхал, — мышь с семейством, трудящуюся в столовой над кульком с сухарями, а затем уже необычайной нежности гитарный звон через потолок и ковры. Смех. За потолком пропел необыкновенной мощности и страсти голос, и гитара пошла маршем. «Единственное средство — отказать от квартиры», забарахтался в простынях Василиса. «Это же немыслимо! Ни днем, ни ночью нет покоя! Идут и поют юнкера гвардейской школы! Хотя, впрочем, на случай чего, оно верно, время-то теперь ужасное, Кого еще пустишь, неизвестно, а тут офицеры. В случае чего защита-то и есть.
— Брысь! — крикнул Василиса на яростную мышь.
Гитара, гитара, гитара. Четыре огня в столовой люстре. Знамена синего дыма. Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веранду. Часов не слышно. На белизне скатерти свежие букеты тепличных роз. Три бутылки водки и германские узкие бутылки белых вин. Лафитные стаканы, яблоки в сверкающих изломах ваз, ломтики лимона, крошки, крошки, чай. На кресле скомканный лист юмористической газеты «Чёртова кукла». Качается туман в головах, то в сторону несет на золотой остров беспричинной радости, то бросает в мутный вал тревоги. Глядят в тумане развязные слова. «Голым профилем на ежа не сядешь». Вот веселая сволочь! А пушки-то стихли. «Остроумие, черт меня возьми! Водка, водка и туман! Ара-та-там, гитара! Арбуз не стоит! Печь на мыле, американцы победили!» Мышлоевский где-то за завесой дыма рассмеялся. Он пьян. «Игривый брейтмана остроты! И где же сенегальцев роты? Где же? В самом деле... Где же, — добивался мутный Мышлоевский, — рожают овцы под брезентом, Родзянко будет президентом. Но талантливы мерзавцы, ничего не поделаешь». Елена, которой не дали опомниться после отъезда Тальберга, от белого вина не пропадает боль совсем, а только тупеет. Елена на председательском месте, на узком конце стола, в кресле, на противоположном — Мышлоевский, мохнат, бел, в халате и лицо в пятнах от водки и бешеной усталости. Глаза его в красных кольцах, стужа, пережитый страх, водка, злоба. По длинным граням стола с одной стороны — Алексей и Николка, а с другой — Леонид Юрьевич Шервинский, бывшего лейб-гвардии Уланского полка поручик, а ныне адъютант в штабе князя Белорукова, и рядом с ним подпоручик Степанов, Федор Николаевич, артиллерист, он же по Александровской гимназической кличке «Карась». Маленький, укладистый и действительно чрезвычайно похожий на карася. Карась столкнулся с Шервинским у самого подъезда Турбиных минут через 20 после отъезда Тальберга. Оба оказались с бутылками. У Шервинского сверток, 4 бутылки белого вина, у карася 2 бутылки водки. Шервинский, кроме того, был нагружен громаднейшим букетом, наглухо запакованным в 3 слоя бумаги. Само собой понятно, розы Елене Васильевне. Карась тут же у подъезда сообщил новость. На погонах у него золотые пушки. Терпенья больше нет, всем нужно идти драться, потому что из занятий в университете все равно ни пса не выходит. А если... Петлюра приползет в город, тем более не выйдет. Всем нужно идти, а артиллеристам непременно в мортирный дивизион. Командир — полковник Малышев. Дивизион — замечательный, так и называется, студенческий. Карась в отчаянии, что Мышлоевский ушел в эту дурацкую дружину. Глупо.
сгеройствовал, поспешил. И где он теперь, черт его знает, может быть, даже и убили под городом.
Ан Мышлаевский оказался здесь, наверху.
Золотая Елена в полумраке спальни перед овальной рамой в серебряных листьях наскоро припудрила лицо и вышла принимать розы. Ура! Все здесь! Карасёвы золотые пушки на смятых погонах были форменным ничтожеством рядом с бледными кавалерийскими погонами и синими выутюженными бриджами Шервинского. В наглых глазах маленького Шервинского мячиками запрыгала радость при известии об исчезновении Тальберга. Маленький Улан сразу почувствовал, что он как никогда в голосе, и розоватая гостиная наполнилась действительно чудовищным ураганом звуков, пел Шервинский «Эпиталаму богу Гименею».
И как пел? Да, пожалуй, все вздор на свете, кроме такого голоса, как у Шервинского. Конечно, сейчас штабы, эта дурацкая война, большевики, Петлюра и долг. Но потом, когда все придет в норму, он бросает военную службу, несмотря на свои петербургские связи. Вы знаете, какие у него связи? Ого-го! И на сцену! Петь он будет в «Ля Скала» и в Большом театре в Москве, когда большевиков повесят на фонарях на театральной площади.
В него влюбилась в Жмеринке графиня Лендрикова, потому что когда он пел «Эпиталаму», то вместо «фа» взял «ля» и держал его 5 тактов. Сказав 5, Шервинский сам повесил немного головы и посмотрел кругом растерянно, как будто кто-то другой сообщил ему это, а не он сам.
Текс, 5.
Ну ладно, идемте ужинать. И вот знамена, дым.
И где же сенегальцев роты? Отвечай, штабной, отвечай. Леночка, пей вино, золотая, пей. Все будет благополучно. Он даже лучше сделал, что уехал. Проберется на Дон и приедет сюда с Деникинской армией.
Будут, звякнул Шервинский, будут. Позвольте сообщить важную новость. Сегодня я сам видел на Крещатике сербских квартирьеров, и послезавтра, самое позднее через 2 дня, в город придут 2 сербских полка.
Слушай, это верно?
Шервинский стал бурым. Даже странно. Раз я говорю, что сам видел, вопрос этот мне кажется неуместным.
2 полка. Что 2 полка?
Хорошо-с, тогда не угодно ли выслушать?
Сам князь мне говорил сегодня, что в Одесском порту уже разгружаются транспорты. Пришли греки и 2 дивизии сенегалов.
Стоит нам продержаться неделю, и нам на немцев наплевать.
Предатели!
Ну, если это верно, вот Петлюру тогда поймать да повесить.
Вот повесить!
Своими руками застрелю.
Еще по глотку.
Ваше здоровье, господа офицеры!
Раз! И окончательный туман. Туман, господа. Николка, выпивший 3 бокала, бегал к себе за платком, и в передней, когда никто не видит, можно быть самим собой, припал к вешалке. Кривая шашка Шервинского со сверкающей золотом рукоятью. Подарил персидский принц. Клинок дамасский. И принц не дарил, и клинок не дамасский, но верно, красивая и дорогая. Мрачный маузер на ремнях в кобуре. Карасев стейер, вороненое дуло. Николка припал к холодному дереву кобуры, трогал пальцами хищный маузеров нос и чуть не заплакал от волнения. Захотелось драться сейчас же, сию минуту. Там, за постом, на снежных полях, ведь стыдно, неловко, здесь водка и тепло, а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера. Что же они думают там, в штабах? Дружина еще не готова, студенты не обучены, а сингалезов все нет и нет. Вероятно, они как сапоги черные. Но ведь они же здесь померзнут к свиньям. Они ведь привыкли к жаркому климату.
— Я вашего гетмана! — кричал старший Турбин. — За устройство этой маленькой Украины повесил бы первым. — Хай живе Вильна Украина! — «Вид Киева до Берлина!»
Полгода он издевался над русскими офицерами, издевался над всеми нами. Кто запретил формирование русской армии? Гетман. Кто терроризировал русское население этим гнусным языком, которого и на свете не существует? Гетман. Кто развел всю эту мразь с хвостами на головах? Гетман! А теперь, когда ухватила кота поперек живота, так начали формировать русскую армию. В двух шагах враг, а они дружины, штабы. Смотрите, ой, смотрите! Панику сеешь, — сказал хладнокровно Карась. Турбин обозлился. Я? Панику? Вы меня просто понять не хотите. Вовсе не панику, а я хочу вылить все, что у меня накипело на душе. Панику. Не беспокойся. Завтра я уже решил. Я иду в этот самый дивизион, и если ваш Малышев не возьмет меня врачом, я пойду простым рядовым. Мне это осточертело. Не панику. Кусок огурца застрял у него в горле. Он бурно закашлялся и задохся, и Николка стал колотить его по спине. «Правильно!» — скрипел Карась, стукнув по столу. «К черту рядовым! Устроим врачом!» «Завтра полезем все вместе!» — бормотал пьяный Мышлаевский. «Все вместе!» «Вся Александровская императорская гимназия! Ура!» «Сволочь он!» — с ненавистью продолжал Турбин. «Ведь он же сам не говорит на этом проклятом языке! А? Я позавчера спрашиваю эту каналью доктора Курицкого. Он изволит или видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года. Был Курицкий, а стал Курицкий. Так вот, спрашиваю, как по-украински кот? Он отвечает, кит.
Спрашиваю, а как кит?
А он остановился, вытаращил глаза и молчит. И теперь не кланяется. Николка с треском захохотал и сказал, «Слово «кит» у них не может быть, потому что на Украине не водятся киты, а в России всего много. В Белом море киты есть».
«Мобилизация», — ядовито продолжал Турбин. «Жалко, что вы не видели, что делалось вчера в участках.
Все валютчики знали о мобилизации за 3 дня до приказа.
Здорово! И у каждого грыжа. У всех верхушка правого легкого, а у кого нет верхушки, просто пропал, словно сквозь землю провалился.
Ну, а это, братцы, признак грозный. Если уж в кофейнях шепчутся перед мобилизацией, и ни один не идет, дело швах.
О, каналья, каналья! Да ведь если бы с апреля месяца он вместо того, чтобы ломать эту гнусную комедию с украинизацией, начал бы формирование офицерских корпусов, мы бы взяли теперь Москву.
Поймите, что здесь, в городе, он набрал бы 50-тысячную армию.
И какую армию? Отборную, лучшую, потому что все юнкера, все студенты, гимназисты, офицеры, а их 1000 в городе, все пошли бы с дорогою душой.
Не только Петлюры бы духу не было в Малороссии, но мы бы Троцкого прихлопнули бы в Москве как муху.
Самый момент. Ведь там, говорят, кошек жрут. Он бы, сукин сын, Россию спас.
Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели.
Ты, тебе бы, знаешь, не врачом, а министром быть обороны право, — заговорил Карась.
Он иронически улыбался, но речь Турбина ему нравилась и зажигала его.
«Алексей на митинге — незаменимый человек, оратор», — сказал Николка.
«Николка, я тебе 2 раза уже говорил, что ты никакой остряк», — ответил ему Турбин. «Пей-ка лучше вино».
«Ты пойми, — заговорил Карась, — что немцы не позволили бы формировать армию. Они боятся ее».
«Неправда?» — тоненько выкрикнул Турбин. — Нужно только иметь голову на плечах, и всегда можно было бы столковаться с гетманом.
— Нужно было бы немцам объяснить, что мы им не опасны. — Кончено. Война нами проиграна. У нас теперь другое, более страшное, чем война, чем немцы, чем все на свете. У нас Троцкий.
Вот что нужно было сказать немцам. «Вам нужен сахар, хлеб? Берите. Лопайте, кормите солдат. Подавитесь, но только помогите. Дайте формироваться, ведь это вам же лучше. Мы вам поможем удержать порядок на Украине, чтобы наши богоносцы не заболели московской болезнью».
И будь сейчас русская армия в городе, мы бы железной стеной были отгорожены от Москвы. А Петлюру...
Турбин яростно закашлялся. «Стой!» — Щервинский встал. «Погоди. Я должен сказать в защиту гетмана. Правда, ошибки были допущены, но план у гетмана был правильный.
О, он дипломат, край украинский. Здесь есть элементы, которые хотят балакать на этой мове своей. Пусть.
5%, а 95% русских.
Верно.
Но они сыграли бы роль вечного бродила, как говорит князь. Вот и нужно было их утихомирить. Впоследствии же гетман сделал бы именно так, как ты говоришь. Русская армия и никаких гвоздей. Не угодно ли?
Щервинский торжественно указал куда-то рукой. На Владимирской улице уже развиваются 3-цветные флаги.
Опоздали с флагами.
— Хм, да, — Это верно. Несколько опоздали. Но князь уверен, что ошибка поправима. — Дай бог. Искренне желаю. И Турбин перекрестился на икону Божьей Матери в углу. План же был таков, — звучно и торжественно выговорил Шервинский. — Когда война кончилась бы, немцы оправились бы и оказали бы помощь в борьбе с большевиками. Когда же Москва была бы занята, гетман торжественно положил бы Украину к стопам его императорского величества, государя-императора Николая Александровича. После этого сообщения в столовой наступило гробовое молчание. Николка горестно побелел. «Император убит!» — прошептал он. «Какого Николая Александровича?» — спросил ошеломленный Турбин, а Мышлоевский, качнувшись, искоса глянул в стакан к соседу. «Ясно. Крепился-крепился, и вот напился, как зонтик». Елена, положившая голову на ладони, в ужасе посмотрела на Улана. Но Шервинский не был особенно пьян. Он поднял руку и сказал мощно: «Не спешите, а слушайте. Но! Прошу, господ офицеров!» Николка покраснел и побледнел. «Молчать пока о том, что я сообщу. Ну-с, вам известно, что произошло во дворце императора Вильгельма, когда ему представлялось свита гетмана?» «Никакого понятия не имеем», — с интересом сообщил Карась. «Ну-с, а мне известно».
«Тю, ему все известно», — удивился Мышлоевский.
«Ты ж не езди! Господа, дайте же ему сказать!» «После того, как император Вильгельм милостиво поговорил со свитой, он сказал: «Теперь я с вами прощаюсь, господа, а о дальнейшем с вами будет говорить...» Портьера раздвинулась, и в зал вошел наш государь. Он сказал: «Поезжайте, господа офицеры, на Украину и формируйте ваши части. Когда же настанет момент, я лично стану во главе армии и поведу ее в сердце России, в Москву!» И прослезился. Шервинский светло обвел глазами все общество, залпом глотнул стакан вина и зажмурился. 10 глаз уставились на него, и молчание царствовало до тех пор, пока он не сел и не закусил ветчиной. — Слушай, это легенда, — болезненно сморщившись, сказал Турбин. — Я уже слышал эту историю.
— Убиты все, — сказал Мышлоевский, — и государь, и государыня, и наследник.
Шервинский покосился на печку, глубоко набрал воздуху и молвил: — Напрасно вы не верите. Известие о смерти его императорского величества несколько преувеличено, — спьяно сострил Мышлоевский. Елена возмущенно дрогнула и показалась из тумана. — Витя, тебе стыдно. Ты офицер.
Мышлоевский нырнул в туман. — Вымышлено самими же большевиками. Государю удалось спастись при помощи его верного гувернера, то есть виноват гувернера-наследника, мосье Жирьяра, и нескольких офицеров, которые вывезли его в Азию. Оттуда они проехали в Сингапур и морем в Европу.
И вот государь ныне находится в гостях у императора Вильгельма.
— Да ведь Вильгельма же тоже выкинули, — начал Карась. — Они оба в гостях в Дании. С ними же и августейшая мать государя, Мария Федоровна. Если ж вы мне не верите, то вот-с. Сообщил мне это лично сам князь.
Николкина душа стонала, полное смятение. Ему хотелось верить.
«Если это так!» — вдруг восторженно заговорил он и вскочил, вытирая пот со лба. «Я предлагаю тост! Здоровье его императорского величества!» Он блеснул стаканом, и золотые граненые стрелы пронзили германское белое вино. Шпоры загремели о стулья. Мышлаевский поднялся, качаясь и держась за стол.
Елена встала. Золотой серп ее развился, и пряди обвисли на висках. Пусть даже убит! Надломленно и хрипло крикнула она. — Все равно! Я пью! Я пью!
Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции дно! Никогда! Но все равно! Мы теперь научены горьким опытом и знаем, что спасти Россию может только монархия. Поэтому, если император мертв, да здравствует император!»
Турбин крикнул и поднял стакан.
«Ура! Ура! Ура!»
Трижды в грохоте пронеслось по столовой. Василиса вскочил внизу в холодном поту. Со сна он завопил истошным голосом и разбудил Ванду Михайловну. «Боже мой! Бо-бо!» Бормотала Ванда, цепляясь за его сорочку. «Что же это такое?» 3 часа ночи завопил, плача Василиса, адресуясь к черному потолку. «Я жаловаться, наконец, буду!» Ванда захныкала. И вдруг оба окаменели. Сверху явственно просачиваясь сквозь потолок, выплывала густая масляная волна, и над ней главенствовал мощный, как колокол, звенящий баритон. «Сильный, державный, царствуй на славу!» Сердце у Василиса остановилось, и вспотели цыганским потом даже ноги. Суконно шевеля языком, он забормотал. «Нет, они того!» Душевно больные. Ведь они нас под такую беду могут подвести, что не расхлебаешь. Ведь гимн же запрещен. Боже ты мой, что же они делают? На улице-то, на улице слышно! Но Ванда уже свалилась, как камень, и опять заснула. Василиса же лег лишь тогда, когда последний аккорд расплылся наверху в смутном грохоте и вскрикиваниях. «На Руси возможно только одно — вера православная, власть самодержавная!» — покачиваясь, кричал Мышлаевский. «Верно! Я был на Павле I неделю тому назад!» — заплетаясь, бормотал Мышлаевский. — И когда артист произнес эти слова, я не выдержал и крикнул: «Верно!» — И что же вы думаете? — Кругом зааплодировали. И только какая-то сволочь в ярости крикнула: «Идиот!»
— Жиды!
— мрачно крикнул опьяневший Карась.
Туман. Туман, туман. Тонг-танг, тонг-танг. Уже водку пить немыслимо, уже вино пить немыслимо. Идет в душу
и обратно возвращается. В узком ущелье маленькой уборной, где лампа прыгала и плясала на потолке, как заколдованная, все мутилось и ходило ходуном. Бледного, замученного Мышлаевского тяжко рвало. Турбин сам пьяный, страшный, с дергающейся щекой, со слипшимися на лбу волосами поддержал Мышлаевского. Тот, наконец, со стоном откинулся от раковины, мучительно завел угасающие глаза и обвис на руках у Турбина, как вытряхнутый мешок. «Николка!» — прозвучал в дыму и черных полосах чей-то голос, и только через несколько секунд Турбин понял, что этот голос его собственный. «Николка!» — повторил он. Белая стенка уборной качнулась и превратилась в зеленую. «Боже, боже, как тошно и противно! Не буду, клянусь, никогда мешать водку с вином! Никол!» хрипел Мышлаевский, оседая к полу. Черная щель расширилась, и в ней появилась Николкина голова и шеврон. «Никол, помоги, бери его, бери так, под руку». «Эх, эх!» — жалостливо качая головой, бормотал Николка и напрягался. Полумертвое тело моталось, ноги, шаркая, разъезжались в разные стороны, как на нитке висела убитая голова. Тонк-танк. Часы ползли со стены и опять на нее садились. Букетами плясали цветики на чашках. Лицо Елены горело пятнами, и прядь волос танцевала над правой бровью. «Так, клади его, хоть халат-то запахни ему, ведь неудобно, я тут». «Проклятые черти! Пить не умеете! Витька! Витька! Что с тобой? Вить!» «Брось, не поможет! Николушка, слушай, в кабинете у меня на полке склянка, написано «Ликер Амунии», а угол оборван к чертям, видишь ли. Нашатырным спиртом пахнет. Сейчас, сейчас. Эх, и ты, доктор, хорош. Ну, ладно, ладно. Что, пульса нету? Нет, вздор, отойдет. Таз, таз. Таз, извольте. Эх, вы... Резко бьет нашатырный отчаянный спирт. Карась и Елена раскрывали рот Мышлаевскому. Николка поддерживал его, и два раза Турбин лил ему в рот помутившуюся белую воду. Снегу, снегу! Господи, боже мой, ведь это нужно ж так! Мокрая тряпка лежала на лбу. С нее стекали на простыни капли. Под тряпкой виднелись закатившиеся под набрякшие веки воспаленные белки глаз, и синеватые тени лежали у обострившегося носа. С четверть часа, толкая друг друга локтями, суетясь, возились с побежденным офицером, пока он не открыл глаза и не прохрипел. «Ах, пусти!» «Текс, ну ладно, пусть здесь и спит». Во всех комнатах загорелись огни, ходили, приготовляя постели. «Леонид Юрьевич, вы тут ляжете, у Николки».
«Слушаюсь».
Шервинский, медно-красный, но бодрящийся, щелкнул шпорами и, поклонившись, показал пробор. Белые руки Елены замелькали над подушками на диване. — Не затрудняйтесь, я сам. — Отойдите вы, чего подушку за ухо тянете? — Ваша помощь не нужна. — Позвольте ручку поцеловать. — По какому поводу? — В благодарность за хлопоты. — Обойдется пока. — Николка, ты у себя на кровати. — Ну, как он? — Ничего, отошел, проспится. Белым застелили два ложа и в комнате, предшествующей Николкиной. За двумя тесно сдвинутыми шкафами, полными книг. Так и называлась комната в семье профессора — книжная. И погасли огни. Погасли в книжной, в Николкиной, в столовой. Сквозь узенькую щель между полотнищами портьеры в столовую вылезла темно-красная полоска из спальни Елены. Свет ее томил, поэтому на лампочку, стоящую на тумбе у кровати, надела она темно-красный театральный капор. Когда-то в этом капоре Елена ездила в театр вечером, когда от рук и меха и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено, а из коробки капора глядела Елена, как Лиза глядит из пиковой дамы. Но капор обветшал быстро и странно, в один последний год. Изборки ссеклись и потускнели, и потерлись ленты. Как Лиза пиковой дамы, рыжеватая Елена, свесив руки на колени, сидела на приготовленной кровати в капоте. Ноги ее были босы, погружены в старенькую, вытертую медвежью шкуру. Недолговечный хмель ушел совсем, и вся черная громадная печаль одевала Еленину голову, как капор. Из соседней комнаты глухо сквозь дверь, задвинутую шкафом, доносился тонкий свист Николки и жизненный бодрый храп Шервинского. Из книжной — молчание мертвенного Мышлаевского и Карася. Елена была одна и поэтому не сдерживала себя и беседовала то в полголоса, то молча, едва шевеля губами, с капором, налитым светом и с черными двумя пятнами окон. «Уехал». Она пробормотала, сощурила сухие глаза и задумалась. Мысли ее были непонятны ей самой. Уехал и в такую минуту. Но позвольте, он очень резонный человек и очень хорошо сделал, что уехал, ведь это же к лучшему. Но в такую минуту, — бормотала Елена и глубоко вздохнула. Что за такой человек, как будто бы она его полюбила и даже привязалась к нему, и вот сейчас чрезвычайная тоска в одиночестве комнаты у этих окон, которые сегодня кажутся гробовыми. Но не сейчас, не все время, полтора года, что прожила с этим человеком, и не было в душе самого главного, без чего не может существовать ни в коем случае даже такой блестящий брак между красивой рыжей золотой Еленой и генерального штаба карьеристом, брак с капорами, с духами, со шпорами и облегченный, без детей. Брак с генерально-штабным, осторожным прибалтийским человеком. И что это за человек? Чего же это такого нет главного, без чего пуста моя душа? Знаю я, знаю, — сама сказала себе Елена, — уважения нет. Знаешь, Сережа, нет у меня к тебе уважения. — значительно сказала она красному капору и подняла палец.
и сама ужаснулась тому, что сказала, ужаснулась своему одиночеству и захотела, чтобы он тут был сию минуту. Без уважения, без этого главного, но чтобы был в эту трудную минуту здесь. Уехал. И братья поцеловались. Неужели же так нужно? Хотя, позволь-ка, что ж я говорю? А что бы они сделали? Удерживать его? Да ни за что. Да пусть лучше в такую трудную минуту его и нет, и не надо, но только не удерживать. Да ни за что. Пусть едет. Поцеловаться-то они поцеловались, но ведь в глубине души они его ненавидят, ей-богу. Так вот все, лжешь себе, лжешь, а как задумаешься, все ясно. Ненавидят. Николка тот еще добрее, а вот старший... Хотя нет, Алеша тоже добрый, но как-то он больше ненавидит. Господи, что же это я думаю? Сережа, что это я о тебе думаю? А вдруг отрежут? Он там останется, я здесь. Мой муж, — сказала она, вздохнувши, и начала расстегивать капотик. Мой муж. Капор с интересом слушал, и щеки его осветились жирным красным светом. Спрашивал, «А что за человек твой муж?» «Мерзавец он, больше ничего!» Сам себе сказал Турбин в одиночестве через комнату и переднюю от Елены. Мысли Елены передались ему и жгли его уже много минут. «Мерзавец, а я действительно тряпка!» Если уж не выгнал его, то, по крайней мере, нужно было молча уйти. Поезжай к чертям. Не потому даже мерзавец, что бросил Елену в такую минуту. Это, в конце концов, мелочь, вздор, а совсем по-другому. Ну вот почему? А черт! Да понятен он мне совершенно. О, чертова кукла! Лишенная малейшего понятия о чести. Все, что не говорит, говорит, как бесструнная балалайка, и это офицер русской военной академии. Это лучшее, что должно было быть в России. Квартира молчала. Полоска, выпадавшая из спальни Елены, потухла. Она заснула, и мысли ее потухли. Но Турбин еще долго мучился у себя в маленькой комнате, у маленького письменного стола. Водка и германское вино удружили ему плохо. Он сидел и воспаленными глазами глядел в страницу первой попавшейся ему книги и вычитывал, бессмысленно возвращаясь к одному и к тому же. «Русскому человеку честь — одно только лишнее бремя». Только под утро он разделся и уснул. И вот во сне явился к нему маленького роста кошмар в брюках в крупную клетку и глумливо сказал: «Голым профилем на ежа не сядешь. Святая Русь, страна деревянная, нищая и опасная, а русскому человеку честь — только лишнее бремя». «Ах ты!» — вскричал во сне Турбин. «Гадина! Да я тебя!» Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг. Сонный достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним — и кошмар пропал. Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон. А когда уже начало светать, бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленную веранду, Турбину стал сниться город.